Горели книги. «А ну», — сказала мама, — «разорви эту книгу, клади в печку и разжигай». Книг у нас было много. Мама собирала их и постоянно покупала новые. И вот она стала пересматривать их стопу за стопой и отправлять в печь. Книги горят долго и упрямо. Их надо ворошить кочергой. Была теплая погода, и вскоре от раскаленной печки стало жарко, пришлось открыть окна, и все равно душно. Довольно много из наших книг я уже прочел, подобно этому самому размножению, заля, но еще больше не успел. Особенно жаль было великолепно иллюстрированных, переплетенных годовых комплектов иностранной литературы с 1890 по 1910 год, напечатанную при царе русскую историю в картинах, не говоря уже о книгах Горького. «Это вредительские книги», — объяснила мать. «Понятно? Если в школе тетради жгут, то вредительские книги надо и подавно в печь. Горький не так давно умер. Но вокруг все шепотом говорили, что его отравили. Сперва сына его убили, а потом и самого залечили в кремлевской больнице. А раз такое дело, лучше его книг не держать». Но я буквально завизжал, когда к сожжению были приговорены японские сказки. «Не надо, мама, не надо!» Это была самая любимая книга моего детства. По ней я выучился читать. В ней рассказывалось о занятных и поучительных историях, происходивших с мальчиком Таро и девочкой Такей. А на картинках были прудики с золотыми рыбками и японские домики среди карликовых сосенок. Я вцепился в книгу, а мать стала вырывать, и она была сильнее, и мои Таро и Такей полетели в огонь. Обложка была плотная, лакированная, и долго не хотела гореть. Лежит великолепная детская книга среди огня. И не горит. «Японцы — капиталисты и наши враги», — сказала мать. «Нельзя держать в доме японские книги». Чтобы я не разревелся, она дала мне ножницы и велела кромсать семейные фотографии. Ставила крест на лицах, которые надо вырезать. Это были враги народа, и я их аккуратно вырезал. Что-то у нас оказалось подозрительно много знакомых врагов народа. После моей обработки фотографии выглядели призабавно. Вот, например, большая групповая фотография, ряды проглотивших аршин мужчин и женщин. Надпись «Учительская конференция 1935 года». А в этих рядах теперь, после моих ножниц, пустые дырки в форме человеческих силуэтов. Словно не люди были, а привидения. Все они оказались врагами народа. Теперь их уж нет, их надо забыть. И начались ночи. По ночам мама почти не спала. Ходила из угла в угол, прислушивалась к каждому звуку. Если на улице гудел мотор автомобиля, она вскидывалась, бледнела и металась. Но это были просто проезжающие мимо автомобили. Приходя с работы, рассказывала, что очень трудно. Не пришел какой-то учитель и такой-то учитель. И она одновременно работала с двумя классами. И каждый день происходят слияния классов, перестановки, потому что учителей все арестовывают и арестовывают. Она ждет своей очереди. Бабка плакала и причитала. «Ой, ты ж ничего не зробила, Маруся. Тебя ж нема за шо арестовать?» «А их за что?» «Ой, мати Божа, за що ж така кара?» Приятель деда, старик Жук, был тихим и смирным дедушкой. Регулярно подметал улицу, красил забор, бежал голосовать в 6 утра и всегда вывешивал красный флаг на 7 ноября и другие праздники. Однажды он стоял в очереди за ситцем. Ткани тогда были большой ценностью. Их можно было купить, только простояв сутки в очереди. Очередь была жуткая, многотысячная, и выстраивалась она не у магазина, а так, чтобы ее не видно было с Кирилловской улицы, где ездили правительственные машины и иностранные гости. Вдоль ограды сквера, как раз напротив наших ворот. Галдела она сильно, и люди в очереди завтракали, обедали, спали по ночам на земле. Милиция наводила порядок, отсчитывала десятки и вела их в магазин. Забавно они шли, цепко ухватясь за бока друг друга, в затылок, как дети играют в поезд. Это чтобы одиннадцатый не примазался, измученные, всклокоченные, но судорожно счастливые, достоялись, наконец. При входе в магазин милиция их опять пересчитывала, так что все было очень культурно, и порядок соблюдался образцовый. И их впускали в магазин, как в храм. Что они там получат, никто не знал. Чего в данный момент привезли целую машину, то и дают по несколько метров на душу. И счастливцы выходили все с совершенно одинаковыми кусками. Так вот, жук стоял в этой очереди. Что-то сказал, а кто-то услышал, и, может быть, за это получил кусок ситца вне очереди. Ночью у дома жука погудел мотор машины, и его увезли. После этого и у деда пропал сон. Он перебирал в памяти все свои высказывания против большевиков, прикидывая, кто же из друзей их вспомнит. Бабка приготовила две корзинки с бельем, сухарями, положила по куску мыла и зубной щетки. Сама вскидывалась при гуле проезжающей машины. Мутные, жуткие ночи. Мама снова перебирала все бумаги, листик за листиком. Снова горела печь. И моя работа пропала. Фотографии с дырками мать решила вообще не хранить. Побросала в огонь. И остались у нас только самые распроверенные советские книги, да еще шеститомное собрание сочинений Пушкина. После людоедов это был второй ужас в моей жизни. Как в те времена люди понимали события. Едва был убит Киров, как сейчас же все заговорили, что Киров убит по приказу Сталина. То же самое о Орджоникидзе. О Горьком упрямо говорили, что он отравлен, так как не был согласен со Сталиным. Никто никогда не отделял Сталина от НКВД. В Киев Сталиным был послан Вышинский, занял под свою резиденцию Октябрьский дворец и принялся подписывать смертные приговоры сразу под огромными списками. Многих убивали тут же во дворце и сбрасывали трупы из окон во враг. Все это Киев прекрасно знал. И даже на что уж темная, глухая Куреневка, и та точно ориентировалась в событиях. Поэтому, когда много лет спустя Хрущев занялся разоблачениями Сталина, в Советском Союзе это не составило новости. Новостью был лишь сам курс на разоблачение и нескончаемые ряды чудовищных подробностей. И тут некие честные коммунисты стали бить себя в грудь и кричать, что они, оказывается, ничего не знали. Или что знали, но верили, что уничтожаются подлинные враги. Или что думали, будто во всем виновата НКВД, а любимый Сталин не знает, и партия свята. Появилось много таких честных коммунистов, отделяющих Сталина и партию от ежовских или бериевских преступлений. Лицемеры. В душе все прекрасно все знали и понимали. Лишь только тот, кто не хотел знать, не знал. И лицемерил. И спасался лицемерием. И был стоек в своем лицемерии. И не без его помощи выжил и оказался уже настолько органически лицемерием пропитан, что и сейчас лжет, доказывая, что миллионы членов партии были так умственно недоразвиты. Так после разгрома Гитлера некоторые честные фашисты заявляли, что они не знали о чудовищных злодеяниях в лагерях смерти или что верили, будто во всем виновато лишь одно гестапо. Лицемеры. Еще раз повторяю. Не знал лишь тот, кто не хотел знать. Ибо если на секунду поверить и допустить, что так называемые честные коммунисты, взявшиеся диктовать миру условия жизни, видели, понимали и мыслили, как пятилетние дети, то тогда еще страшнее. Пионерия. Придя в школу грамотеем, я учился шутя. Получил 4 похвальные грамоты подряд, и меня выбрали председателем совета пионерского отряда. Это было свирепое казенное идиотство для детей. Мы заседали, совсем как взрослые, приучались говорить казенные фразы. Время от времени выстраивались, и звеньевые по-военному докладывали мне. Председателю совета отряда, в звене номер 1 по списку 10 человек, на линейке присутствуют 9 человек, 1 отсутствует по болезни, рапортует звеньевой Жора Гороховский. При этом я чувствовал себя дураком. Жорик чувствовал себя дураком, и все остальные стояли, как остолбенелые. Потом выносили знамя, потом уносили знамя. Потом вожатый учил нас быть такими же юными ленинцами, как знаменитый пионер Павлик Морозов, который донес на своих собственных родителей, и его убили кулаки. К счастью, наш вожатый Миша, симпатичный еврей, любил детей, и он еще таскал нас по музеям Лавры, водил все аравы на Днепр купаться, мы ездили в пущу водицу на военные игры, выступали на олимпиадах, все были в кружках. Эта сторона жизни осталась для меня яркой, звонкой, солнечной. Перед нами действительно все было открыто. В школы приезжали представители разных институтов и упрашивали, уговаривали старшеклассников идти к ним. Мы с Жориком Гороховским, занимаясь в фотокружке, делали пионерскую летопись, снимали отличников-активистов, а за фотомонтаж, посвященный Сталину, попали на выставку. Она была устроена в фойе кинотеатра «Октябрь». И мы там дежурили у своего отдела, чтобы не растащили экспонаты. Красота. Один дежурил, а другой бежал в зал и бесплатно смотрел кино. Перед каждым фильмом непременно шел киножурнал «Боевик» «Пребывание Молотова в Берлине». Я насмотрелся его так, что знал наизусть каждый кадр. Из него явствовало, что у Советского Союза нет большего друга, чем Гитлер. У советского народа есть Сталин, а затем Гитлер. И вот Молотов едет в Германию. У нас с ней пакт о дружбе и ненападении. Его встречают в Берлине оркестрами, цветами и овациями. Изумительно маршируют гитлеровские войска. Захватывающая военная музыка. Гитлер по-братски радушно встречает Молотова. Долго-долго трясет ему руку. Они о чем-то увлеченно говорят, а вокруг толпа фотографов, вспышки. И опять сногсшибательно маршируют немецкие войска с развернутыми знаменами, на которых такая мужественная, дружественная нам свастика. И я начинал захлебываться от восторга, глядя на экран. Хотелось вот так же лихо маршировать. Вот бы наш пионерский отряд научился так ходить, а наши военные игры походили бы на немецкие операции в Европе. Ах, как они лихо действовали, эти немцы! Советский Союз едва поспевал им неумело подражать. Состоялась расчудесная война с Польшей. Гитлер с запада, мы с востока, и Польши нет. Конечно, для отвода глаз мы назвали это освобождением Западной Украины и Белоруссии. Развесили плакаты, где какой-то оборванный холоп обнимает мужественного красноармейца-освободителя. Но так принято. Тот, кто нападает, всегда освободитель от чего-нибудь. Папа Жорика Гороховского был мобилизован. Ходил на эту войну и однажды по пьянке рассказал, как их там в самом деле встречали. Прежде всего, они там от самого большого командира до последнего ездового накинулись на магазины с тканями, обувью и стали набивать мешки и чемоданы. Господи, чего только не навезли наши бравые воины из Польши. Один политрук привез чемодан лакированных ботинок, но они вдруг стали расползаться после первых шагов. Оказалось, что он схватил декоративную обувь для покойников, сшитую на живую нитку. А Жоркин папа привез даже кучу велосипедных звонков. Мы носились с ними, звякали и веселились. Польша, юг! Буржуйским Литве, Латвии, Эстонии был каюк. У Румынии взяли и отобрали Бессарабию. Хорошо быть сильным. И все же это не шло ни в какое сравнение с подвигами Гитлера. Дед каждый день требовал, чтобы я читал ему в газетах про Гитлера. Немцы всюду только побеждали. Они бомбили, топили суда водоизмещением в 1000 брутто-тонн, шутя занимали страны и столицы. Неповоротливые растяпы англичане доживали последние дни. Бельгии — каюк, Франции — каюк. Когда дед отдыхал, я пристраивался к нему, и у нас начиналась увлекательная игра. Дед поднимал ладонь, планировал ею в воздухе, жужжал и с криком «бомбовозы» пикировал на меня. Я хохотал. «Если завтра война». Под эту песню росло мое поколение. Предвоенные годы без нее просто невозможно представить. «Если завтра война, если завтра в поход, если темная сила нагрянет, как один человек, весь советский народ за любимую родину встанет. На земле, в небесах и на море наш напев и могуч, и суров. Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов». Это была песня из кинофильма. И народ призывался быть готовым к войне с каким-то абстрактным врагом. В общем, буржуем и чудовищем, которое лезло, а великолепный советский воин под восторженно-животный гогот зала давал ему прикладом по кумполу. Застрочит пулемет, полетит самолет, загрохочут железные танки, и машины пойдут, и пехота пойдет, и помчатся лихие тачанки. Тачанки — конные брички с пулеметом эпохи гражданской войны, были непременным украшением всех парадов, пока не началась настоящая война. На нашем кутке Петропавловской площади нас было три друга, три мушкетера, три танкиста. Особенно объединяло нас то, что всех нас бросили отцы. Мы росли при матерях. Болик Каминский был самым старшим. Давал нам подзатыльники, мы дразнили его балямбатой и при этом безмерно любили. Это был тоненький, высокий мальчишка с неясным, как у девочки, лицом. Он смотрел только воинственные фильмы. Чапаева 25 раз, Щорса 20, «Если завтра война» 17, Богдана Хмельницкого 10 раз. Мы все бредили войной. Но Болик был фанатиком войны. Он был такой воинственный, он мог часами говорить про войну. Даже игра в шахматы была у него войной. Ладья — пушка, конь — тачанка, слон — пулемет, ферзь — пикирующий бомбардировщик. Можете себе представить, какой батальный шум мы издавали, когда играли в шахматы. В сарае на чердаке у Болика было оборудовано пулеметное гнездо, как у Чапаева на колокольне. Мы высовывали в слуховое окно палки и строчили по этим самым абстрактным врагам, которые, если завтра война... Болик поступил в ФЗО, училище фабрично-заводского обучения, и запрезирал было нас, став рабочим классом, хозяином страны, если верить Конституции. Но тут началась подлинная война. Его мобилизовали на строительство оборонительных сооружений, на окопы, как говорили тогда, и он исчез. Шурка Крысан был моим одногодком. Щупленький, юркий, предприимчивый, невероятно компанейский, за компанию готовый в огонь и в воду. В уличных боевых операциях, которые регулярно шли между нашим кутком и соседними кожевниками, то воинственное племя жило у кожевенного завода. Шурка проявлял чудеса героизма. Но и получал больше всех. Из всех фильмов самым любимым у него был именно «Если завтра война». Ну и, соответственно, песня. Его называли «Шурком отца», и я прилежно называл его так же, потому что надо человека как-то называть. Но по своей наивности я тогда понятия не имел, что маца — это традиционное еврейское пасхальное кушанье. Я простодушно полагал, что Шурку так дразнят за то, что он быстро говорит, словно цокает, ца-ца-ца. И если было что-то на свете, что тогда нас меньше всего интересовало, то это вопросы нашего происхождения и национальности. Мы все учились в украинской школе. Наш родной язык был украинский. Только потом я разобрался, кто есть кто, и что мы гибриды. Полуполяк, полуеврей, полуукраинец. У нас была подружка, соседская девочка Ляля. Как потом выяснилось, полуфинка. Я ее очень любил. Но она никак не хотела играть в войну. Девчонка, что с нее возьмешь? Справедливости ради, должен сказать, что и меня дразнили. Хотя, правда, и очень редко. Зато оскорбляли до глубины души. Меня в честь деда обзывали «Семерик Трутуту три ведра молока». «Бей, жида, политрука». В один прекрасный день мы с Шуркой Мацой пошли купаться. На лугу было озерцо, называвшееся Ковбанькой, что в переводе с куреневского наречия звучит как «лягушатничек». Уже шла война. По лугу ездили военные машины. бегали красноармейцы. Стояли накрытые зелеными ветками зенитки. И надувались аэростаты. На нашей ковбаньке загорали два красноармейца. «Анушки ты, уходите, тут опасно», — сказали они. Мы обиделись, набычились, но не ушли. Поплыли на другую сторону и обратно, форся и гордясь своим умением плавать. Плавали мы, как собаки. На обратном пути я устал. Хватал ртом воздух, бессильно молотил уставшими руками, в глазах стало зеленеть, и я увидел, как красноармеец на берегу с любопытством наблюдает мой марафон. Тут я нащупал ногой дно, пошатываясь, вышел на берег, оглянулся, а Шурки нет. Красноармеец, как был в галифе и сапогах, кинулся в воду, только волны пошли. Вынырнул, волоча позеленевшего Шурку, вынес его, как котенка, на берег, потряс, чтобы из пуза у мацы вылилась вода. «Вот же народ вредительский», — сказал он. «Теперь чешите домой, а то в милицию отведу». Тут уж мы чесанули так, что камыши зашумели. Забились в ямку и стали делиться впечатлениями. «Да», — сказал Шурка, — «он мне помешал. Я ведь нырнул и по дну к берегу шел». Тут показались немецкие самолеты, штук 30. Зенитки так и взвились в небо. От первых выстрелов мы оглохли, и с каждым выстрелом нас почему-то било мордой о землю. Прятаться на ровном лугу было решительно некуда. Мы прижались в своей ямке друг к другу, слыша, как рядом шлепаются не то осколки, не то пули. Шпок, шпок, шпок. Лежа как на ладони, под этим голубым небом, которое резали ревущие самолеты с черными крестами, я впервые физически ощутил свою уязвимость, беспомощность жиденького людского тела, в которое, как в сгусток киселя, достаточно попасть этому самому шпок, и бомбардировщики прошли. Ни в них зенитчики не попали, ни они ни во что не попали. В воздухе замельтешили тысячи белых листков. Ветер явно не доносил их до города. Они садились прямо к нам на луг. Мы кинулись ловить. На них на всех было напечатано большими буквами: «Бей, жида, политрука, просит морда кирпича». Без запятой. А дальше маленькими буквами объяснялось, что это пароль для сдачи в плен. При виде немецкого солдата достаточно произнести эти слова четко и внятно. «Красноармейцы», — призывала листовка, — «Красная армия разбита. Власть жидовско-большевистских комиссаров в России кончилась. Арестовывайте командиров, комиссаров, бросайте оружие и переходите в плен. Вас ожидают хорошие условия, и все вы пойдете по домам, чтобы мирно трудиться. Отправляйтесь в плен, имейте при себе смену чистого белья, мыло, котелок и ложку». Эта листовка мне понравилось, особенно про котелок и ложку. Я чувствовал, как после купания проголодался и представил себе, какую вкусную кашу варят немцы и накладывают в котелки доверху всем, кто перешел в плен. Почувствовал что-то неладное и обернулся. Шурка сидел, держа листовку, бледный, с перепуганными глазами. «Толик», — сказал он, — «а ведь я же жид». Второй Царицын. Наши чемоданы много дней стояли упакованными. Эвакуируют людей только с организациями, а частным лицам уехать почти невозможно. Бабкины племянники обещали взять с арсеналом. У них на платформах было место. Даже между станками помещали свою мебель. Дядя Петя приехал попрощаться и сообщил: «Мы спецсостав. НКВД запретило брать посторонних». Бабка заплакала, сунула ему горшочек смальца. «Покушаешь у дороги». У калитки догнала, всучила подушечку-думочку. «На поезде голову преклонишь». От нее никто не уходил с пустыми руками. А от отца все нет ответа на мамины телеграммы. Мы с мамой подняли чемоданы, под бабкины причитания сели в трамвай и поехали на вокзал. Город был необычен. Все окна заклеены крест-накрест полосками бумаги. Витрины заложены мешками с песком. Из таких же мешков поперек улиц нагромождены баррикады. Оставлены только узкие проезды для трамваев, обшитые досками. Повсюду плакаты: «Превратим Киев во второй Царицын». Проехали остановку и стали. Впереди покалечило парня. Трамваи проходили сквозь прорези в баррикадах тютелька в тютельку. А трамвай был полон. Парень не смог втиснуться. Его ударило о доски, закрутило и оторвало руку. Его понесли в поликлинику. И рука его болталась на лоскутке кожи, волочилась по земле. Медленно, медленно трамвай дотащился до новой школы на Петровке, 2 дня назад занятой под госпиталь. Из окон выглядывали забинтованные головы. Вдруг завыли сирены. Тревога. Дежурные с красными повязками побежали вдоль трамваев. «Выходите! В убежище!» Но мы с матерью побежали вдоль пустых трамваев. Где-то стреляли, бомбили, но не над нами. И мы дошли до нижнего вала, чтобы сесть на трамвай номер 13, идущий на вокзал. Оказалось, что трамваи на вокзал больше не ходят. Снова завыли сирены. По всей улице бежали прохожие, растерянные дежурные МПВО не знали, куда посылать. Никаких бомбоубежищ нет. Одни ямки по дворам. Если завтра война, только пели. А воевать собирались на чужой территории. Мы с мамой перебегали от дома к дому. Она просто ошалела. Она кричала дежурным: «Вон наш дом, пропустите!» И так мы добежали до Андреевского спуска. А там дежурных не было. И по извилистой крутой улочке спешило вверх много людей, пользуясь тем, что она не перекрыта. Я не понимал, зачем все эти перекрытия, если бомбоубежищ нет. Просто город бомбили, и в нем, как мыши, метались беззащитные люди. Когда мы были у площади Богдана Хмельницкого, появились бомбардировщики. Мы кинулись в подъезд. Там на лестнице было полно людей. Выстрелы и взрывы гулко раздавались в лестничной клетке. Сыпались куски штукатурки, плакали дети, жильцы выносили воду попить. Очень было страшно, что бомба попадет в дом, и он рухнет на головы. Когда стало тише, мы, задыхаясь, побежали со своими чемоданами на Крещатик, откуда на вокзал ходили троллейбусы. Опять завыли сирены. Нас затолкали вместе с потоком людей в тускло освещенный подвал, заваленный досками и бочками. Грохот доносился сюда. Вздрагивал потолок весьма ненадежного вида. Старик сказал маме: «Тут уж если завалит, так навечно». Мать не выдержала. Стала пробираться по лестнице наверх. Из подъезда никого не выпускали. Но дежурные сообщали: «Бомбят вокзал. Никакой транспорт туда не ходит. Там тысячи народу, горят составы. Октябрьская больница забита ранеными с вокзала». В подъезде было много таких же, как мы, с чемоданами. разнесся слух, что еще сажают на барже, отправляющиеся вниз по Днепру. Поэтому, когда дали отбой, мы побежали обратно на Подол, но не добежали. Тревога. Это был какой-то кошмар. Нас загнали на нижнюю станцию фуникулера. И теперь это был налет именно на Подол. Чудовищный грохот. Летели стекла. Где-то что-то горело. За Днепром падал сбитый самолет. На узлах сидели бледные бабы. Возле них стояла немолодая еврейка и говорила: «Ну хорошо. Говорят, что евреям надо удирать. А зачем? Что, до войны вы слышали о немцах что-нибудь плохое? Теперь распускают какие-то слухи. Почему мы должны верить слухам? Да если бы мы и хотели удирать, скажите, как нам удирать? Что, у нас много денег? Нет у нас денег. А без денег ни в поезд не сядешь, ни пешком не уйдешь. Вот с нашего двора пошли одни. Вышли за Дарницу, потеряли вещи, наголодались, намучились и вернулись на Подол. Теперь пишут, что немцы будто бы вешают нам желтую звезду и посылают на тяжелые работы. Ладно, мы будем работать. А что мы до сих пор кроме этого видели? Одно горе. Немцы должны это понять. Мы не графы, не буржуи какие-то. Мы бедные люди, всю жизнь работаем. Хуже не будет. Мы решили остаться». Бабы печально кивали головами. Действительно, до войны о Гитлере писали только хорошее. И никто не слышал, чтобы он плохо относился к евреям. Это пусть драпают партийцы, НКВДисты, директора, а людям бедным от чего бежать? И про желтую звезду ясно врут, и про какие-то издевательства немцев все врут газеты. Что ж раньше-то молчали? И залгались до предела, вот что. Мама послушала эти пересуды, вдруг испугалась, что немцы бросят бомбу на фуникулер, и мы через почтовую площадь побежали к речному вокзалу. Перед нами было черно от людей с вещами. Милиционеры кричали, свистели, оттесняя толпу. Охрипший человек в белом костюме и соломенной шляпе объявлял: «Граждане, в первую очередь эвакуируются предприятия и организации. Идите по домам, не устраивайте скопления. Населению будет объявлено, все будут эвакуированы, как только схлынет поток предприятий. Расходитесь, никого не посадим». Растерянные, мы немного посидели в толпе, потом пошли прочь. Трамваи не шли. Говорили, что на Петровке разбомбили школу-госпиталь. Поразительно. Как немцы узнали? Ведь госпиталь там всего два дня. По нижнему валу ехал грузовик, и красноармеец из кузова разбрасывал газету «Правда». Мне удалось ухватить одну. Сводка с Совинформбюро сообщала, что на фронте существенных изменений не произошло. Это значило: плохи наши дела. На Петровке стояло оцепление. Бомба попала не в госпиталь, а в одноэтажный домик рядом. От него остался лишь кусок стены. Погибли все жильцы. Их трупы сейчас откапывали. Но школу исковеркало. Из окон вылетели и стекла, и рамы, и раненых эвакуировали, вынося и выводя к санитарным машинам. Болик пришел. Все это время я горевал. Будь я чуть старше, записался бы в добровольцы. Или как Болик, хотя бы на строительство оборонительных сооружений. А там, глядишь, и остался бы их оборонять. И вдруг по нашему кутку разнеслась новость. Болик пришел. Я кинулся к нему. Мать его копошилась над ним. Он ел картошку, давился, рассказывал. Рыли ров противотанковый. Длинный, гадюка. Через все поля. Народу тысячи. Профессора всякие, девчонки. Мессер как налетит, как даст из пулеметов. Смотрю, мой профессор лежит, и стекол в очках нет. А я в сене прятался. Потом появились немецкие танки. И все побежали кто куда. Болик шел через леса и поля, спасался от мессеров в болоте. Его трясло, когда он говорил о них. Он ненавидел немцев так, что заикался. Летит прямо на тебя, нацелится. Вот ты ему нужен, лично, твоя смерть. И никаких, хоть кричи, хоть плачь, хоть падай. Ладно, братцы, по секрету. Вот теперь мы достанем пулеметик, установим на чердаке. И когда они пойдут, эх, как чесанем. Тетя Нина, его мать, плакала от радости, что он живой, отмыла, нарядила в чистый костюмчик, дала денег на кино, и мы с Боликом поехали на пару в кинотеатр на Крещатике смотреть кинокомедию «Праздник святого Йоргена». Обхохотались там до слез над проделками Игоря Ильинского, хотя за стенами слышались сирены, раздавались взрывы. Сеанс во время налета не прекращали. Вышли, купили мороженого, шатались по Крещатику, и было нам хорошо, и ничего-то мы не знали, что уже принято решение сдавать Киев без боя, что видим Крещатик в последний раз, и смотрели кинокомедию, сидя над минами, что завтра Болика эвакуируют с остатками училища, и он опять исчезнет, даже не попрощавшись. По Крещатику торжественно кричали громкоговорители. «Говорит Киев! Говорит советский Киев! Родина, ты слышишь? Киев есть и будет советским!» Киеву отвечала Москва. «Вы вновь воскресили бессмертные традиции героики Великого Октября и Гражданской войны. Вы не одиноки. С вами Красная Армия. С вами весь наш советский народ». Слова, слова. Домой мы шли против потока войск, явно долго отступавших. Красноармейцы были смертельно усталые, запыленные, так что корка на них трескалась. На грабарке, запряженной валами, сидел бесшабашный парень в барашковой шапке и с каменным лицом играл на гармошке полечку. А на тротуар высыпали бабы, смотрели, скрестив руки, вздыхали, сморкались, плакали. У столба стоял дряхлый старичок с палочкой, плакал, говорил парню, игравшему полечку. «Голубчики, возвращайтесь, возвращайтесь!» Очень народ плакал, провожая отступающих своих мужчин. Сквер перед нашим домом был забит сидевшими и лежавшими усталыми красноармейцами. Один возился с пулеметом Максим, и мы подсели, стали внимательно смотреть. Он сказал: «Сынки, я вам дам рубль, а вы принесли бы молока». Мы помчались к моей бабке. Она разохалась, не взяла рубля, вручила нам кувшин с молоком. Красноармейцы подставляли котелки. Мы наливали, но это была капля в море. Мой дед вез по улице хлеб. В магазинах хлеба уже не продавали, а распределяли по спискам. Каждая семья сшила мешочек, написала чернильным карандашом свою фамилию. В магазине делили хлеб по мешочкам, а мой дед подрядился развозить тачкой. Нас распирала жажда деятельности, и мы кинулись толкать тачку, стучали в квартиры, опорожняли мешочки. С тачкой сложно было лавировать среди идущих войск. «А что, хлопцы, дело табак?» — сказал дед. «Киев сдают!» Мы возмутились. «Киев, второй Царицын!» «Ого, дед, еще знаешь, какой бой будет?» «Какой там бой?» — махнул дед рукой. «Вы посмотрите, куда им воевать?» Уставшие, измордованные лошаденки тянули военные фуры, орудия, разваливающиеся телеги. Красноармейцы были оборваны, заросшие, израненные. Некоторые, видно, до крови разбив ноги, шли босиком, перекинув ботинки через плечо. А у других вовсе не было ни сапог, ни ботинок. Шли без всякого строя, как стадо, сгибаясь под тяжестью мешков, скаток, оружия, и отнюдь не воинственно звякали мятыми котелками. «О, несчастные российские солдаты!» — пробормотал дед, снимая шапку. Глава подлинных документов. Приказ. Жителям, всем лицам запрещено выходить на улицу от 18 до 5 часов по немецкому времени. Нарушители этого приказа могут быть расстреляны. Комендант города Киева. Украинское слово, 29 сентября 1941 год. Из объявления. Все мужчины в возрасте от 15 до 60 лет обязаны явиться в жилуправление своего района. Там же, 30 сентября 1941 год. Заголовок подвальной статьи в газете. «Самый большой враг народа – жид». Там же, 2 октября 1941 год. Въезд лиц, не проживающих в Киеве, строго воспрещен. Кто прибыл в Киев после 20 сентября, обязан немедленно выехать из города. Кто по уважительным причинам хочет остаться в городе, должен получить на это разрешение коменданта города. Это разрешение выдается в отделе пропусков улицы Коминтерна номер 8. Кто без разрешения будет пребывать в городе после 15.10.41 года, подлежит суровому наказанию. Комендант города. Украинское слово. 9 октября 1941 год. Из статьи «Задачи украинской интеллигенции». Наша задача – восстановить разрушенную жидо-большевиками украинскую национальную культуру. Там же, 10 октября 1941 год. Объявление коменданта. В качестве репрессивных мер по случаю акта саботажа сегодня 100 жителей города Киева были расстреляны. Это предупреждение. Каждый житель Киева является ответственным за каждый акт саботажа. Киев, 22 октября 1941 год. Комендант города. Немецко-фашистский оккупационный режим на Украине. Сборник документов и материалов. Киев, 1963 год. Страница 45. Приказ. Всех голубей в городе и пригородной зоне надо немедленно уничтожить. Кто после 26 октября будет держать еще голубей, тот будет расстрелян как саботажник. Эбергард, комендант города. Украинское слово, 25 октября 1941 год. Из номера в номер газета печатает как призыв в рамках «Фюрер немецкого народа сказал: миллионы немецких крестьян и рабочих наилучшим образом выполняют свои обязанности. Украинцы, выполняйте и вы свою обязанность и старательно работайте». Там же, 22 октября 1941 год. Фюрер Адольф Гитлер сказал 3 октября 1941 года: «Мы ставим весь континент на служение нашей борьбе против большевизма. Украинец, твое место рядом с Германией в борьбе за лучшую Европу». Там же, 25 октября 1941 год. Объявление коменданта. Случаи поджога и саботажа, распространяющиеся в городе Киеве, заставляют меня принять решительные меры. Поэтому сегодня расстреляно 300 жителей Киева. За каждый новый случай поджога или саботажа будет расстреливаться значительно большее число жителей Киева. Каждый житель обязан обо всяком подозрительном случае немедленно сообщать в немецкую полицию. Я буду любой ценой и всеми способами поддерживать порядок и спокойствие в Киеве. Киев, 2 ноября 1941 год. Эбергард,
генерал-майор и комендант города. Немецко-фашистский оккупационный режим на Украине. Сборник документов и материалов. Киев, 1963 год, страница 46. Все имеющиеся у штатского населения валенные сапоги, включая и детские валенки, подлежат немедленной реквизиции. Пользование валенными сапогами запрещается и должно караться так же, как и недозволенное пользование оружием. Киев-герой. Сборник материалов про подвиг киевлян в Великой Отечественной войне. Киев, 1961 год, страница 234. Объявление комиссара города. Согласно договоренности со штат-комендантом, сообщается населению города Киева, что штатские лица имеют право пребывать на улицах только с 5 часов до 17 часов 30 минут. Комиссар города. Немецко-фашистский оккупационный режим на Украине. Сборник документов и материалов. Киев, 1963 год. Страница 55. Объявление коменданта. В Киеве злонамеренно повреждены средства связи, телефон, телеграф, кабель. Потому что вредителей далее нельзя было терпеть, в городе было расстреляно 400 мужчин, что должно явиться предостережением для населения. Требую еще раз обо всех подозрительных случаях немедленно сообщать немецким войскам или немецкой полиции, чтобы преступники по заслуге были наказаны. Киев, 29 ноября 1941 год. Эбергард, генерал-майор и комендант города. По немецкому времени. Сто заложников, 300 заложников, 400 заложников. Это была уже война, объявленная целому городу. Взрыв Крещатика и последующие поджоги устроили оставленные агенты НКВД. Расстреливали же за это первых попавшихся людей. Цель была достигнута. Немцы рассвирепели. И тем более свирепели, что не могли схватить подлинных взрывников. Это как если бы они получили в зубы от профессионального боксера, а злобу вымещали на подвернувшемся под руку ребенке. За несколько дней, расстреляв в Бабьем Яре всех евреев, принялись тащить туда русских, украинцев и прочих. Заложников брали по ночам, наугад оцепив любой квартал. Именно столько, сколько указано в объявлениях. Однажды брали днем на Крещатике, прямо на тротуарах. Крещатик дымился, но пешеходное движение по нему открылось. В самом начале Крещатика уцелел чудом небольшой квартал и здание Думы на площади Калинина, похожее на оперный театр. Вот это здание с запозданием взорвалось и запылало. Тогда немцы стали хватать всех, кто подвернулся под руку на Крещатике. Посадили в машины и отправили в Бабий Яр. На Куреневке, над самым Бабьим Яром, есть большая психиатрическая больница имени Павлова. Ее корпуса раскиданы в великолепной Кирилловской роще. И там еще стоит древняя церквушка XII века. Забытая и запертая, она потихоньку разрушалась. А мы, пацаны, проникали в нее, облазили до самых куполов и видели позднейшие росписи Врубеля, о которых мало кто знает. 14 октября к этой церквушке прибыл немецкий отряд во главе с врачом с невиданными дотоле машинами-душегубками. Больных партиями по 60-70 человек загоняли в душегубки. Затем минут 15 работал мотор. Выхлопные газы поступали внутрь фургона. Люди задыхались, и их выгружали в яму. Эта работа шла несколько дней. Спокойно и методично. Без спешки. С обязательными часовыми перерывами на обед. В больнице были не только сумасшедшие, но и множество людей, лечившихся от нервных расстройств. Всех их зарыли в ямах Бабьего Яра. И вот что примечательно. После чудовищных первых дней Бабьего Яра уничтожение огромной больницы прошло малозаметно и даже как-то буднично. И правда, что на свете все относительно. На цыган немцы охотились как на дичь. Они подлежали такому же немедленному уничтожению, как и евреи. Паспорт имел решающее значение. В советском паспорте, как нечто само собой разумеющееся, есть графа «национальность», так называемый пятый пункт. Никто не думал, что для массы людей это станет роковым. Кстати, я ни тогда, ни позже не понимал и, наверное, никогда не пойму, зачем в паспорте указывать национальность. Немцы проверяли паспорта, прочесывая дома, устраивая облавы, останавливали на улицах любого человека, внешность которого их насторожила. И если в паспорте у него стояло «русский», то и это не всегда убеждало немцев. Его могли потащить на экспертизу. Людям с темными волосами и длинным носом лучше было не показываться на улице. Цыган везли в Бабий Яр целыми таборами. Причем они, кажется, тоже до последнего момента не понимали, что с ними делают. К старому дворнику нашей школы, Ратуеву, пришел немецкий солдат, потребовал, чтобы старик взял лопату и шел за ним. Они пришли в парк культуры, там другой солдат караулил девушку-еврейку, по виду которой старик понял, что солдаты ее изнасиловали. Старику велели копать яму. Когда она была готова, девушку спихнули в нее, но она стала кричать и карабкаться. Тогда солдат стал бить ее лопатой по голове и засыпать землей. Но она поднималась и сидела, и он снова бил ее по голове. Наконец засыпали и утоптали землю. Старик думал, что с ним будет то же, но его отпустили. Комендантское время многим стоило жизни. Всю ночь слышались выстрелы то там, то там. Бабка видела на Бессарабке убитую молодую женщину. Со стекленевшими глазами она лежала поперек тротуара. Все ее обходили. Говорили, что вечером она спешила домой после наступления комендантского часа. Ее застрелил патруль и оставил лежать, чтобы все видели. Довольно много людей нашли затем свою смерть в Бабьем Яре из-за голубей. Дело в том, что приказ вступил в силу на следующий же день. Не все успели даже прочесть его в газете. Сначала приказы печатались на трех языках – русском, украинском и немецком. Затем на двух – крупно по-украински и мелко по-немецки. Затем все стало наоборот. Крупно по-немецки и меленько по-украински. В этих приказах и объявлениях сосредотачивалось самое важное. От них зависела жизнь и смерть. И после трагедии с голубятниками только и вопросов было, какой новый приказ. Наряду с вылавливанием остатков евреев и цыган начались аресты коммунистов, советских активистов, причем арестовывали по первому же доносу, без всякой проверки, что для народа, начиная с 1937 года, было уже знакомо, и чужеземное гестапо оказалось точнехонько таким же, как родимое НКВД. Горе, если у вас был враг или кто-то вам завидовал. Раньше он мог написать донос, что вы против советской власти. Значит, враг народа. И вы исчезали. Теперь он мог написать, что вы против немецкой власти. Значит, враг народа. И вас ждал Бабий Яр. Даже терминология у немцев была та же. Враг народа. На заборах висели объявления такого содержания. Всякий, кто укажет немецким властям скрывающихся евреев, партизан, важных большевистских работников, не явившихся на регистрацию коммунистов и прочих врагов народа, получит 10 тысяч рублей деньгами, продуктами или корову. Скрывающиеся были в подвалах, чуланах. Одна русская семья спасла соседей евреев, отгородив ложной кирпичной стеной часть комнаты. И там, в темноте, в узком простенке, почти без воздуха, евреи сидели 2 года. Но это редкий случай. Обычно скрывающихся находили, потому что оказалось немало желающих заработать деньги или корову. У нашего Куреневского базара жила, например, некая Прасковья Деркач. Она выслеживала, где прячутся евреи, приходила: «Ага, вы тут! Вы не хотите идти до Бабного Яру? Давайте золото, давайте гроши!» Они отдавали ей все, что имели. Затем она заявляла в полицию и требовала еще премию. Муж ее, Василий, был бендюжником. Обычно на его же площадке и везли евреев в Яр. Прасковья с мужем по дороге срывали с людей платье, часы. «Воно вам уже не треба!» Возили они и больных, и детей, и беременных. Немцы только вначале платили премию, а потом перестали. Но Прасковья удовлетворялась тем, что добывала сама. Затем, с разрешения немцев, обшаривала опустевшую квартиру. Брала лучшие вещи, остальные Василий отвозил на немецкий склад со следующим актом: «Мы, ниже подписавшиеся, конфисковали для нужд германской армии следующие вещи». Любопытно, что Прасковья здравствует до сих пор, живет на улице Минжинского и не понесла наказания. Возможно, потому, что выдавала не НКВДистов или коммунистов, а всего-навсего каких-то евреев. Конечно, она постарела, но телом, а не душой. И соседи слышат, как она высказывается: «Вы думаете, что то конец войны? Ото ще не те будет. Отсюда вернутся немцы, оттуда приедет Китай. То мы жидам ще не такие Бабин Яр устроим». Горели книги. «А ну-ка, давай свои грамоты», — сказал дед. «Все советские книжки, все портреты, все давайте в печку. Маруся, за дело». На моих похвальных грамотах слева был портрет Ленина, справа — Сталина. Дед, который раньше никогда не интересовался книгами, теперь принялся отправлять их в печь целыми стопками. Мама сперва слабо противилась, потом махнула рукой. Уже пошли аресты за советский флаг, за валяющийся в доме портрет Сталина, за рассказанный анекдот. Стала популярной поговорка: «Юдам капут, цыганам тоже, а вам, украинцы, позже». Бабка услышала ее на базаре, пришла, сказала, мрачно улыбаясь деду. Дед помолчал, только поморгал глазами. Действительно, было похоже, что к тому идет. Потом бросился жечь книги. На этот раз было холодно. Книгами хорошо натопили печь. Мать принесла совок, чистила, поддувала, выгребала золу тупо и сосредоточенно. Я сказал: «Ладно, когда-нибудь у нас опять будет много книг». «Никогда», — сказала она. «Никогда не будет. Я уже не верю. Нет на свете ни доброты, ни мира, ни здравого смысла. Злобные идиоты правят миром. И книги всегда горят». Горела Александрийская библиотека. Горели инквизиторские костры. Сжигали Радищева, сжигались книги при Сталине, горели костры на площадях у Гитлера. И будут гореть, и будут. Поджигателей больше, чем писателей. Тебе, Толя, жить, и ты запомни этот первый признак. Если книги запрещаются, значит, дело плохо. Значит, вокруг насилие, страх, невежество. Власть дикарей. Боже мой, это подумать только. Если банды дикарей кидают книги в костер на площади, это страшно. Но все же это полбеды. Может, их еще не так много, этих дикарей. Но когда каждый человек в каждом доме начинает, трясясь от страха, сжечь книги? О, до этого надо довести народ. Это надо уметь. Я думаю, зачем ты у меня родился? Жить в таком мире? Эту ее речь я запомнил на всю жизнь. Может, она была сказана не точно этими словами, но я передаю ее точное содержание. И про Александрийскую библиотеку, и про Инквизицию, о которых я таким образом узнавал конкретно, ибо от них прокладывался прямой мост к нашей печке. Золу вынесли и высыпали на грядки для удобрения. Только хорошее шеститомное собрание сочинений дед пощадил. Он не знал, что делать с Пушкиным. С одной стороны, поэт русский, то есть москаль. С другой стороны, жил давно, не был против Германии и не был против большевиков. Так у нас из всех книг остался один Пушкин. Заняв для постоя школу, немецкая военная часть несколько часов выбрасывала в окна парты, приборы, глобусы и библиотеку. Из Куреневской районной библиотеки книги выбросили прямо на огород. Книги также валялись по улицам, растоптанные, как мусор. Когда часть снялась и ушла из школы, я пошел посмотреть. Оказывается, весь первый этаж у них был отведен под конюшню. В нашем классе лежал слой соломы и навоза, в котором утопала нога, а в стены были вбиты железные крючья, чтобы привязывать коней. В классах на втором и третьем этажах стояли нары с соломой. Валялись обрывки журналов с голыми женщинами, бинты, презервативы. На спортплощадке во дворе солдатская уборная. Уборные они делали так. Выкапывали длинный ров, прокладывали над ним жерди, и на этих жердях всегда размещался длинный ряд солдат, спустив штаны, выставив на обозрение зады и издавая стрельбу. При этом все читали газеты и журналы, листали подолгу, как в читальне, а потом использовали по назначению. Гора выброшенных из библиотеки книг была уже сильно подпорчена дождем. Верхние тома раскисли, страницы в них послипались. Я залез на вершину этой кучи и стал рыться. Внутри кучи книги были мокрые, склизкие и теплые. Прели. Съежившись от ветра, я сидел на куче, перебирал, обнаружил Бюкжаргаля, Гюго, и зачитался. Я не мог оторваться, и когда стемнело, взял его с собой. На другой день я прихватил мешок и пошел к книгам. Отбирал самые сохранившиеся, у которых обложки были попрочнее. Приносил и сваливал в сарай, в дальний угол за поленницу. Я придумал и сказал деду вот что. «Дров у нас мало, а эти книги подсохнут, будем ими топить». Он задумался. Опять-таки, с одной стороны, это были книги. Но с другой стороны, они не наши. И мы всегда можем показать, где их взяли. И взяли исключительно для топки. «Ладно, молодец», — сказал он. «Только Ленина и Сталина не приноси». А на черта они мне сдались, Ленин и Сталин. Мне главное романов побольше натаскать, да научной фантастики.
Керосин у нас кончился. Электрические лампочки безжизненно висели под потолком. Поэтому я нащипал лучинок, вставлял их в расщепленный конец палки, поджигал, и оказалось, что это не такое уж плохое дело. Наши предки вон всю жизнь жили при лучине. Она себе горит, а ты читаешь. Одной рукой изредка поправляешь, сбиваешь нагоревший уголек, потом зажигаешь следующую. И приятно пахнет сосновым дымком, и даже тепло идет. Я устроился на печке, почти холодной, потому что бабка стала очень экономить дрова. Ко мне приходил кот Тит, мы грелись друг от друга, и я читал. Сколько я тогда прочел. Но прочитанные книги дед аккуратно забирал на растопку. И надо отдать ему справедливость, всегда спрашивал. «Ты это уже прочитал?» «Ну-ну, порть себе глаза». Я зачитывался до глубокой ночи, пока не кончалась связка лучин. Выходила, хрустя пальцами, мать, странно смотрела на меня. «Чего ты не спишь?» — сердился я. «Машина на улице гудит. Не могу заснуть», — отвечала она. Голод. И вот наступило странное положение. Магазины стояли разбитые, ничто нигде не продавалось, кроме как на базаре. Но если бы даже и магазины открылись, то на что покупать? До войны хлеб стоил в магазине 90 копеек килограмм. Теперь на базаре иногда продавали самодельный хлеб по 90 рублей за килограмм. Столько денег раньше мать получала чуть ли не за целый месяц работы. А сейчас у нас денег не осталось вообще. Дед с бабкой решили продать какие-нибудь вещи. Рылись, перебирали, что же продать? Все старье. При советской власти покупка ботинок или пальто — это было событие. И каждая вещь донашивалась до последнего, потом чинилась, потом перелицовывалась. Понесла бабка продавать какое-то ношеное барахло. Простояла 2 дня подряд. Куда там? Никто не покупает. Все только продают. Бабка с мамой подскребли все запасы. Сухие корки. Подмели каждую крупинку. Мудрили, рассчитывали, сколько мы должны есть в день. Придумывали какие-то картофельные деруны, гороховые лепешки. Пекли на сухих сковородках. Дед из себя выходил, вспоминая дядю Петю. «Зачем ты тому злыдню горшочек со смальцем отдала? Он спец большевистский, там на Урале отъедается, а ты ему последний смалец». И началась экономия. Слово было для меня новое, и оно мне понравилось. У себя на печи я втайне завел коробку, в которой открыл свою собственную экономию. То, что давала бабка, я не съедал до конца, особенно сухарь. Я его припрятывал, предвидя то время, когда совсем уж ничего не останется, и я всех обрадую своим запасом. Возле дома у нас рос старый развесистый орех. Каждую осень бабка собирала торбу орехов и хранила к Рождеству. Теперь эта торба стала нашим НЗ и надеждой. А мы с дедом перелезли через забор и принялись перекапывать землю огородного хозяйства. Там изредка попадались невыкопанные картошки. Я просто взвизгивал от восторга, когда находил картошку. На Петропавловской площади мы прочесали сквер и собрали полмешка каштанов. Эти дикие конские каштаны, терпкие и горькие, но если их высушить и поджарить, ничего. На голодные зубы даже вкусно. Все дело в привычке. Я в это время читал «Тихий дон» Шолохова. Читал и грыз каштаны, сушившиеся на печи.
и у меня на всю жизнь с Тихим Доном связался вкус конских каштанов. И лет-то сколько прошло, и перечитывал, и фильм смотрел, и экзамены по этой книге сдавал, а вкус каштанов не выветрился. Утром, умываясь, мама заметила. «Что за наваждение? Весь череп чувствую». Я пощупал свое лицо. Тонкая кожа обтягивала кости так, что можно было изучать анатомию. Щупал, щупал, жутко стало. Есть, есть. Целыми днями в животе сосал червяк голода. Чтобы съесть. А ночами снились обеды. Счастливые, роскошные обеды. Но у меня была сильная воля. И я целыми днями почти ничего не ел, кроме каштанов. Несколько раз бабка с базара приносила картофельные очистки. В Киеве их называют лушпайками. Мыло перетирало на дируны. Они были сладковато-горькие, но это была настоящая пища. В шкафчике лежал плоский кирпичик, на который ставились сковороды и кастрюли. 100 раз я ошибался, воображая, что это хлеб. Потом выкинул этот кирпич. Просто не мог больше видеть его в шкафчике. Вдруг прошел слух, что Куреневская управа открывает столовую для голодающих детей. Мама куда-то побежала хлопотать. И вот мне выдали карточку. В первый раз мы пошли с Лялей. Столовая помещалась в Бондарском проулке, в бывшем детсаде. Мы вошли в большое помещение, полное оборванных, худых детей от самых крохотных до 13-летних. Но было жутко тихо, только звякал черпак поварихи. Мы стали в очередь на раздачу и получили по тарелке настоящего горячего пшенного супа. Мы отнесли тарелки на стол, уселись и, пока ели, были счастливы. Я смаковал каждую ложку, полоскал суп во рту, цедил сквозь зубы, прежде чем проглотить. Я чувствовал, как каждый глоток вливается в меня, вызывая горячую радость. Хотя в том супе были только вода и пшено, ничего больше. И вокруг сидели такие тихие дети. Никто не бузатерил, иные, стесняясь, лизали тарелку языком. Мы стали каждый день бегать за этой тарелкой, как за неспосланным чудом. И потом я всю зиму аккуратно бегал, стараясь подгадать к закрытию, потому что к концу на дне суп остается гуще, и ревниво следил, глубоко ли погружает тетка черпак. Мама Ляли была мастером на консервном заводе, дружила с моей матерью и, уходя на работу, оставляла малышку у моей бабки. И я, бывало, нянчился с ней, как с сестренкой. Потом мы учились в разных школах. У меня завелись воинственные друзья, у нее подружки, но теперь эта столовка опять сделала нас неразлучными. Лялина мать была членом партии. Она эвакуировалась одна, оставив дочку у сестры, старой девы, злой и замкнутой, учительницы немецкого языка. У них была странная нерусская фамилия — Энгстрем. Да мало ли каких фамилий не бывает на свете. Однажды после столовой мы зашли к Ляле, и вдруг я увидел на столе буханку настоящего свежего хлеба, банку с повидлом, кульки. Я буквально остолбенел. «Нам выдают», — сказала Ляля. «Где?» Я готов уже был бежать и кричать. «Бабка, что же ты не знаешь? Уже выдают, а мы не получаем. Скорее беги!» Ляля показала мне извещение. В нем говорилось, что Volksdeutsche должны в такие-то числа месяца являться в такой-то магазин, иметь при себе кульки, мешочки и банки. Что значит Volksdeutsche? Это значит полунемцы, почти немцы.
«Вы разве немцы?»
«Нет, мы финны». «А финны — арийская нация, фольксдойче». «И тетя сказала, что я пойду учиться в школу для фольксдойчей. Буду переводчицей, как она».
«Вот как вы устроились», — пробормотал я, еще не совсем постигая эту сложность. «Была Ляля, подружка, почти сестричка, все пополам. И вдруг она — арийская нация, а я низший.
Раньше избранные партийцы жили, с баз все получали, очередей не знали. Теперь то же самое арийцы. То партийцы, то арийцы». Во мне вспыхнула яростная голодная злоба. «Так это для нас магазины не работают? Так это мы жрем конские каштаны, а они уже живут?»
«Так-так, фольксдойче», — сказал я мрачно.
«А ты еще и в столовку для голодающих ходишь? Зараза!»
И я ушел, так грохнув дверью, что самому стало совестно. Но я на много лет возненавидел ее, хотя где-то в глубине души и понимал, при чем здесь лялька. Я делаю бизнес.
Уже всем было известно, что Шурка Маца не пошел в Бабий Яр. Сидит дома и никуда не выходит. Мать прячет его. Сама-то она русская, да была замужем за евреем. И вот ребенок у нее жиденок. Когда Маца наконец рискнул выйти и первым делом прибежал ко мне, я даже не узнал его. Тощий, как бродячий котенок, аж синий, свирепо голодный, глаза светятся, как лампочки. Видно, они там уже совсем доходили. «Идем на базар спички продавать. Идем со мной. Я один боюсь». Он потряс торбочкой с коробками. «Мама просила, чтобы ты не называл меня Мацой. Моя фамилия Крысан, Александр от греческого, Александрос или Александрис. Я Александр Крысан. И не выдавай меня, пожалуйста».
«Ладно», — сказал я. «Будем называть тебя Александрис, председатель дохлых крыс».
Он жалко улыбнулся, а я кинулся к бабке. «Дай спичек, идем на базар». Спичек у бабки был запас коробков 15, и десяток она, поколебавшись, отдала. В конце концов, можно постоянно держать огонь или к соседям за угольком сходить, и спичек не надо. На улице было очень холодно. Шурка дрожал в легком пальтишке и затравленно озирался, словно находился в зоопарке с раскрытыми клетками хищников. Базар был почти пуст. Цена на спички известная — 10 рублей коробок. Мы выложили спички красивыми стопками на голом базарном прилавке и стали ждать. Рядом баба продавала сахарин. Это были пакетики, свернутые в точности, как порошки в аптеке. И никто еще не знал, что это такое. А баба кричала, хвалила, что это сладкое, лучше сахара. Один пакетик на 4 стакана чаю. Черт его знает, где его брали и откуда его сразу столько взялось. Но всю войну и несколько лет после нее я сахара не видел, только сахарин. У меня купили коробок спичек. Я получил хрустящий червонец, и я пропал. У меня были деньги. Деньги! Настоящие деньги, на которые я уже мог купить сахарину на целых 4 стакана чаю. Шурка мерз, кис, а во мне поднялся жар. Я страстно ждал, чтобы еще покупали, еще. За следующую коробку мне дали немецкую марку. И вот, наконец, мы смогли рассмотреть немецкие деньги. Деньги ходили так. Одна немецкая марка — 10 советских рублей. Марка была желто-коричневая, с орлами и свастиками. Маленькая бумажка вдвое меньше нашего желто-коричневого же рубля, на котором уже странно было видеть звезды, серп и молот. До темноты
мы успели продать все спички, и у нас были деньги. Мы стучали зубами от возбуждения, алчно смотрели на картошку кучками по 3 штуки, на муку стаканами. Мы купили по 1 килограмму хлеба и по 1 пакетику сахарина. Вечером у нас дома был праздник. Все пили чай с кристалликами сахарина и ели хлеб. Я просто лопался от скромной гордости. Я уже знал, что буду делать на следующий день. Продавать орехи. Шурке продавать-то было больше нечего. Я пошел один. Наугад запросил по 3 рубля за орех, или 30 пфенигов. И у меня стали брать. Редко, но брали. Подошел наш соседский мальчик, мой давний товарищ, а потом враг, Вовка Бабарик. Деловито выложил 3, выбрал орех. Через минуту он вернулся. «Замени, гнилой». «А откуда я знаю? Может, у тебя в кармане гнилой был?» — сказал я, потому что дрожал над каждым рублем. «Ты посмотри, твой же орех!» — тыкал он мне под нос расколотые половинки. Внутри орех заплесневел. «Можно есть!» — выкручивался я, дрожащими руками защищая свою драгоценную торбочку с орехами. «Замени, Семерик Аглоед, или 3 рубля верни!» «Не верну, куплено, продано!» — отчаянно сказал я, хотя в глубине души почувствовал себя под люкой. Он замахнулся. Я к этому был готов и нырнул под прилавок. Он за мной. Я кинулся между рядами, ныряя под прилавки, крепко держа свою торбочку, готовый бежать хоть до подола, но 3 рубля не возвращать. Вовке надоело гоняться. Он остановился, презрительно посмотрел на меня. «У, Семерик, тру-ту-ту, 3 ведра молока!» — с ненавистью сказал он. «Гад! Мы еще встретимся!» Нам действительно суждено было еще встретиться. И в конце я расскажу, как. Теперь по улице надо было ходить с опаской. Но во мне вспыхнуло жадное счастье, что вот 3 рубля мне достались, как с неба свалились. Когда-то мы были с Вовкой Бабриком друзьями, хотя он и немного старше меня. Вражда началась, когда я выпустил его птиц. Он был страстный птицелов. Я ходил к нему, помогал, разглядывал щеглов, чижей и синиц. А потом стал приставать к нему. «Выпусти, да выпусти». Я говорил: «Ты лови, пусть они посидят, а потом выпускай. А то они попадают в клетку уж навсегда, пока не подохнут. Жалко их». А ему жаль было выпускать. В один прекрасный день он развесил клетки на деревьях в саду. Я пришел, а он как раз куда-то отлучился. Я пооткрывал все клетки, дал дёру. Потом он 2 недели ловил меня по улицам, чтобы отдубасить. Орехов оставалось уже мало, когда прибежал Шурка. Бумаги достал. «Хочешь половину?» У него была корзина папиросной бумаги. Дядька тут один награбил, а что с ней делать, не знает, сам не курящий. Отдает по 1 рубль, а мы будем продавать 1 штуку за 1 рубль. Он пока в долг дал. Я подумал, что курцов много, раскупят. Я сейчас же взял у него половину и почувствовал себя великим торговцем. Так сказать, 900% дохода на каждой пачке папиросной бумаги. С ума сойти. И ужасно просто. Стой себе да кричи: «Вот папиросная бумага, 1 рубль». Это были такие книжечки по 100 листиков. Отрывай себе да крути цигарки из махорки. Но проклятые и невежественные куреневские курцы уже привыкли крутить из украинского слова, и торговля шла вяло. 1 рубль, какие-то несчастные 10 пфенигов. А вот поди же, жадничают, косятся и идут мимо. Ужмоты. Для привлечения внимания я выстроил из книжечек целый домик нарядными этикетками наружу. Шла женщина с малышом. Он как увидел,
так и разинул рот. «Мама, купи!» Она посмотрела, поколебалась. Я стоял и молился, чтобы она купила. Малый-то думал, что и внутри книжечка такая же красивая. Его ждало разочарование. «Но мне плевать, мне нужен рубль». «А, деньги переводить», — сказала мать и увела малого. Я с ненавистью смотрел ей вслед. В первый день мы с Шуркой продали всего пачек по 10, но и на то купили по 100 граммов хлеба, съели его тут же в скверике, и я опять почувствовал гордость, что зарабатываю на себя. Еще можно газеты продавать, сапоги чистить, — раскидывал умом Шурка. Его глаза горели лихорадочным голодным блеском. И мы занялись всем этим, пропадая на базаре с утра до вечера. Дед был прав. Для меня действительно началась новая жизнь. Болик пришел. Под лежачий камень вода не течет. Чтобы хорошо торговать, надо побегать. Волка ноги кормят. Мы поделили базар на сферы действия, и каждый в меру своих способностей злодействовали на своих половинах, шныряя по рядам, приставая у ворот. Вот дешевле грибов, первосортная папиросная бумага. Навались, у кого деньги завелись. Дядя, купи для курева, годится старым и молодым, как закуришь, из жопы дым. У, жадина, жмот куреневский. Бизнес был ужасно плохой. Еле наскребали на ломтик хлеба. Но я еще бегал за тарелкой супа в столовку, так что уже порядок. С голоду не умираю. Так я конючил однажды у ворот, когда увидел, что по улице бредет, шатаясь, оборванная, странно знакомая фигура. «Шурик!» — завыл я через весь базар. «Болик пришел!» Это действительно был Болик. Господи, он едва тащился. А какой у него был вид! Исхудавший, исцарапанный, грязный по самые глаза. Он возвращался из неудачной эвакуации. Ну, живучий же черт, как наш кот Тит. Куда его ни завези, а он все домой приходит. Пошли мы к нему домой. Тетя Нина расплакалась, раскудахталась. Как же, единственный сыночек, золотко ненаглядное. Золотко ела картошку с размоченными сухарями. Его трясло, било. Он рассказывал, как на их эшелон падали бомбы, как все горело. Потом впереди оказались немецкие танки. Он бросил поезд и пошел по шпалам домой. И спал в стогах, и кормили его добрые бабы в деревнях. И вот дошел. «Что ж ты пулеметика не принес?» — спросил я. Болик махнул рукой. «Ребята, будем искать партизан». «А нет, сами, втроем создадим отряд». Мы засмеялись. «Смотри ты, телом пал, духом нет». «Воинственный наш Болик, как и был. Тогда все хорошо. Пошли бродить». Рельсы на железнодорожной насыпи уже покрылись оранжевой ржавчиной. Между ними валялись стреляные гильзы. Тут мы все трое заволновались. Пошли по насыпи, внимательно глядя под ноги. Болик первый нашел целую, непочатую обойму. В кустах мы обнаружили две полные пулеметные ленты. Мы прямо обезумели. Метались по насыпи и собирали патроны. Это были советские патроны. Их оставили красноармейцы, занимавшие тут оборону. Только не было ни одной винтовки. «Пулемет, пулемет!» — прямо молился Болик. Пулемета мы тоже не нашли. И если бы бабка узнала об этом, она бы сказала, что Бог нас хранил. Но патроны мы собрали все до единого и закопали их на склоне насыпи по всем правилам, отсчитав 20 ступней от большого камня. Харьков взят. Газетный киоск, прежде такой пестрый, облепленный журналами, теперь был разбит и загажен. Киоскерша закрылась от ветра куском фанеры и сидела одиноко, как паук, над кипой украинского слова. Как всегда, она обрадовалась нам, отсчитала по сотне газет со скидкой. «Что там новенького?» — осведомился Шурка. «Да Харьков взяли. Под Ленинградом успехи. Уже 3 месяца эти успехи. Мы побежали на базар вопя. Свежая газета, Харьков взят, под Ленинградом сплошные успехи. Читайте, кто грамотный». Но базар был пустынный. Редких торговок мало интересовало печатное слово. Мы едва продали 4 штуки. Мы перешли к следующему этапу. Маршу по улице. Шурка по левой стороне, я по правой, приставая ко всем прохожим, пока не дошли до трамвайного парка напротив Бабьего Яра. И там нам повезло. Там всегда околачивалась толпа, ожидая случайного грузового трамвая. Когда он выезжал из ворот парка, люди кидались на платформы. Вожатый собирал деньги и вез на подол или в пущу водицу, смотря куда ехал. Люди брали у нас газеты очень по-разному. Кто с довольной улыбкой, кто непроницаемо серьезно, а некоторые со злостью. Один мужчина в хорошем пальто с портфелем сказал: «Ну все, скоро про Москву услышим, и войне конец». Баба горько вздохнула. Гадалка на подоле гадает, сказала: «Война кончится, когда картошка зацветет». «Ну, я думаю, раньше», — возразил мужчина с портфелем. На его дорогое пальто кидали злые взгляды, но никто спорить не стал. Я был очень голодный, часто кружилась голова, и я, как говорится, от ветра шатался. Пачка газет была тяжела, руки-ноги гудели. Шурка все разбойничал у ворот, а я присел на какие-то каменные ступеньки и задумался. Перед войной мы с мамой однажды ездили в Москву. Я хорошо ее помнил. Вот значит, скоро немцы возьмут Москву, будут ездить в метро, ходить по охотному ряду. Мавзолей они, пожалуй, снесут, повесят приказ и начнут расстреливать евреев. Потом цыган, потом заложников. Потом зацветет картошка. И на земле окончательно наступит царство Гитлера. Все будут кричать: «Гений! Отец народов, наш мудрый фюрер и учитель!» Арийцы будут раскатывать в автомобилях, у нашего сквера выстроится очередь за ситцем. Я так ярко представил себе эту картину, что во мне все похолодело от безнадежности. А газеты, понимаете, такое дело. На них не заработаешь ни пфенига, пока не продашь все, и именно сегодня. Товар, так сказать, скоропортящийся. Поэтому бегай, деньги сами не придут, их надо вырывать. Однако сил у меня не было подняться. Я сидел на ледяных ступеньках, пока не промерз до костей. С мучительной надеждой примечал издали каждого прохожего, который мог быть возможным покупателем. И тут мы с Шуркой увидели большую-большую толпу. Она валила от подола, запрудив всю Кирилловскую. Темная лавина, какое-то стихийное шествие. В нем было что-то зловещее, но мы не сразу это сообразили, а кинулись навстречу со своими газетами. Только тут заметили конвоиров. Это вели пленных. Тысячи. Они шли беспорядочной толпой, спотыкаясь, сталкиваясь, как стадо, которое гонят на бойню. А верно, тогда так и говорили: не ведут, а гонят пленных.
Они были грязные, заросшие, с какими-то совершенно тупыми или безумными глазами. Солдатские шинели висели на них клочьями. У одних ноги обмотаны тряпьем, другие босые, кое у кого котомки. Шорох и топот стояли в воздухе. Они все топали, тупо глядя перед собой. Только редко-редко кто жадно, затравленно взглядывал на нас с Шуркой. А щеголеватые конвоиры цокали кованными сапогами и перекликались по-немецки. В окнах и воротах появились испуганные лица. Кто-то с тротуара бросил пленным сигарету. Я только заметил, как белая палочка упала в их толпу, и вдруг в этом месте произошла быстрая молчаливая схватка. Человек с десяток оказалось на земле, но они поспешно поднялись, и непонятно было, досталась ли кому-нибудь сигарета или ее растерзали. Я забыл обо всем на свете. Как сумасшедший я помчался домой, обгоняя колонну. Я напрямик перемахнул забор, бросил газеты на грядку, кинулся в погреб, где хранились драгоценные картофелины. Схватил с десяток, вскарабкался на забор, весь дрожа от бега и возбуждения, сел верхом. Конвоиры проходили прямо под моими ногами, а вся улица была запружена движущимися пленными. Я бросил одну картофелину, не целясь. Пленные ринулись за ней, опять произошла молчаливая схватка. Но я заметил, кому досталась картофелина. Он быстро-быстро стал ее сырую грызть, пригибаясь и защищаясь обеими руками. И на него не нападали. И никто не взглянул, откуда прилетела эта картофелина. Словно так и положено. Словно они падают иногда с неба. Я бросил вторую картофелину. Та же молниеносная схватка. Так же человек быстро сожрал ее сырую. И у меня мороз прошел по коже. Так я бросил по одной все картошки, ощущая себя участником какого-то нереального сна. Кошмара. Я просидел на заборе, пока не прошел самый хвост этого невероятного шествия. Хромающие, висящие на плечах соседей подобие людей. Но на нашей улице никто не упал, и выстрелов не было. Я слез и подобрал свои газеты на грядке. Темнело, выходить на улицу было бесполезно. Штук 20 газет с торжественно-фанфарной реляцией о взятии Харькова остались мне на память. А через пару дней у нас укрылся один из бежавших пленных. Он был саратовский родом. Его звали Василием, но фамилию я не запомнил. Он рассказывал всю ночь о Дарнице. Дарница. Дарница была рабочим поселком сейчас же за Днепром, напротив Киево-Печорской лавры, и название ее имеет корнем хорошее слово «дар». В СССР очень мало кто из поклонников бравого солдата Швейка знает, что существует продолжение бессмертной книги Гашека, написанное его другом Карлом Ванеком. Единственный перевод, который я смог отыскать, успел выйти в 1932 году в Минске на белорусском языке. Бравый солдат Швейк попадает в русский плен и оказывается под Киевом, в Дарнице. И именно там, в Первую мировую войну, существовал гигантский лагерь военнопленных. И выглядел он так. Сколько видел глаз, были пленные. Одни лежали под деревьями с тупым выражением замордованных животных. Другие сидели на ранцах, наполовину пустых,
или сбивались в плотные кучки и толпились вокруг котлов, от которых русские солдаты отгоняли их палицами. Наконец, были и такие, которые, ползая на четвереньках, щипали жиденькую траву и с комическим выражением жадности, дикого голода и отвращения клали ее в рот. Кому довелось хоть один день побыть в Дарнице, тот делался на всю жизнь самым ярым антимилитаристом. От 80 до 100 человек умирало там ежедневно от голода и истощения. Далее Карл Ванек с мрачным юмором описывает сцену дикой схватки у котла с кашей, когда какой-то австрияк под напором толпы упал в кашу и сварился. Тогда русская охрана разогнала дубинками пленных, извлекла австрийца. Толпа набросилась на котел, и через несколько минут он был чист. Лишь на дне лежала фуражка злосчастного австрияка, вылизанная до последней крупинки. Если правильно утверждение, что история движется по спирали, повторяя те же точки, но на новом уровне, то к Дарнице это подходит. О ее истории немцы понятия не имели, и Ванека не читали, но устроили точно на том же самом месте один из самых грандиозных лагерей военнопленных. Только на этот раз в лагере сидели русские, а дубинами размахивали немцы и австрияки. Спиральный цикл Дарницы составил ровно 25 лет. Точка повторилась действительно на уровне новом. Теперь в лагере травы вообще не осталось. И ежедневно умирали не сотни, а тысячи. Окруженные части Юго-Западного фронта сперва имели задание обороняться в Киеве до последнего. Потом они получили приказ Сталина оставить Киев и прорываться на восток. Они вышли из Киева по мостам через Днепр и Дарницу. И там, на левом берегу, их косили с земли и с воздуха, перемалывали, рассеивали и брали в плен. Защищавшая центр Украины огромная армия перестала существовать. Тогда немцы в Дарнице обнесли колючей проволокой громадную территорию, загнали туда первые 60 тысяч пленных и потом каждый день пригоняли многотысячные партии. Василий был в числе первых. Их прогнали через ворота и предоставили самим себе. При входе, однако, отобрали командиров, политруков и евреев, каких удалось выявить, и поместили за отдельной загородкой, образовав как бы лагерь в лагере. Многие из них были тяжело ранены, их заносили и клали на землю. Эта загородка была под усиленной охраной. Огромные массы людей сидели, спали, бродили, ожидая чего-то. Есть ничего не давали. Постепенно они стали рвать траву, добывать корешки, а воду пили из луж. Через несколько дней травы не осталось. Лагерь превратился в голый, выбитый плац. По ночам было холодно. Все более теряющие облик люди, замерзая, сбивались в кучи. Один клал голову на колени другому, ему на колени клал голову следующий, и так далее, пока не получался тесный клубок. Утром, когда он начинал шевелиться и расползаться, на месте оставались несколько умерших за ночь. Но вот немцы устроили котлы и стали варить свеклу. Ее брали прямо за оградой. Вокруг были большие колхозные поля с неубранной свеклой и картошкой. И если бы кого-нибудь это интересовало, пленных можно было бы кормить до отвала. Но, видимо,
мор голодом был запланирован. Каждому пленному полагался на день один черпак свекольной баланды. Ослабевших от голода пленных палками и криками заставляли становиться в очередь. И затем к котлу надо было ползти на локтях и коленках. Это было придумано, чтобы контролировать подход к котлам. Командирам, политрукам и евреям, находившимся во внутренней загородке, не давали ничего. Они перепахали всю землю и съели все, что можно. На пятый-шестой день они грызли свои ремни и обувь. К восьмому-девятому дню часть их умирала, а остальные были как полупомешанные. Дню к двенадцатому оставались единицы. Безумные, с мутными глазами, они обгрызали и жевали ногти, искали в рубахах вшей и клали их в рот. Наиболее живучими оказались евреи. Иные и через две недели еще шевелились, а командиры и политруки умирали раньше. И страшна была их смерть. «А мы тут же рядом ходим», — говорил Василий. «Смотрим, голодные, озверевшие сами. Смотреть невозможно, как они там за проволокой сидят, ничего уже не соображают, и часовой с автоматом стоит, следит, чтобы ничего им не бросили». Слух о лагере разнесся сразу. И вот из Киева, из сел потянулись в Дарницу женщины искать своих. Целые вереницы их шли по дорогам с кошелками, с узелками передач. Вначале была путаница и непоследовательность. Если женщина находила своего мужа, его иногда отпускали, а иногда нет. Потом перестали отпускать. Передачи немцы принимали, но сперва заносили их в дежурку, где отбирали все лучшее, а то и вообще все. Поэтому женщины старались нести просто картошку, морковь или заплесневелый хлеб. Пытались сами бросать через проволоку, но охрана кричала и стреляла. Большинство передач были безадресными. Не обнаружив мужа, женщина все равно отдавала корзинку. Не нести же ее обратно, когда вдоль проволоки стоят ряды полуобезумевших скелетов. Но если адресат и был, охранники никогда не вручали передачу ему. Просто выносили из дежурки, кричали «Хлеб, хлеб!» и бросали на землю. Толпа валила, накидывалась, оголодавшие люди дрались, вырывали хлеб друг у друга, а охранники стояли и хохотали. Прибыли корреспонденты и накрутили эти сцены на пленку. Я потом сам видел в немецких журналах фотографии из Дарницы. Жутких, босых, заросших людей. И подписи были такие. «Русский солдат Иван. Такими солдатами советы хотят отстоять свое разваливающееся государство». Вскоре такое развлечение приелось охране. Они стали разнообразить его. Выносили из дежурки корзину, кричали «хлеб, хлеб!» и затем объявляли, что всякий, кто без команды притронется, будет убит. Толпа стояла, не двигаясь. Поговорив и покурив, конвоиры поворачивались и уходили. Тут пленные кидались на корзину, но охрана оборачивалась и строчила из автоматов. Десятки убитых оставались на земле. Толпа шарахалась назад. И так эта игра тянулась, пока немцы не объявляли, что хлеб можно брать. «Я кидался со всеми», — говорил Василий. «Там ничего не соображаешь. Видишь хлеб и кидаешься. Не думаешь, что убьют. Только когда видишь, что вокруг валятся, доходит. Отхлынем назад, Стоим, облизываемся, смотрим на этот хлебушек. Позволили. Тут уж бросались. Вырывали у мертвых из зубов, пальцем изо рта выковыривали. Мы все там были нелюди.
Среди охранников был фельдфебель по фамилии Битцер, страстный охотник. Он выходил с малокалиберной винтовкой и охотился в самом лагере. Он был отличный снайпер. Стрелял в какого-нибудь воробья, потом моментально поворачивался и стрелял в пленного. Раз по воробью, раз по пленному. И попадал точно в обоих. Иногда Битцер застреливал десятка 2-3 пленных в день. Когда он выходил на охоту, все кидались по углам. Василий потерял счет дням и всякое представление о времени. Он признавался, что выжил благодаря тому, что ходил на помойную яму у немецкой кухни. Там копошилась толпа, выискивая картофельные лушпайки, луковичную кожуру. Немцы и здесь фотографировали, смеялись. Русь-свинья. Потом начал создаваться какой-то режим. Стали гонять на работу. В 6 часов утра били в рельс. Толпы валили из бараков. Их постепенно выстроили. Унтер-офицеры отбирали в рабочие команды людей и вели их засыпать рвы, чинить дороги, разбирать развалины. Команда никогда не возвращалась целиком. Падавших от голода, плохо работавших или пытавшихся бежать, пристреливали. И бывало, что выходило 100, а возвращалось 10. Из самих же пленных создали лагерную полицию. Начальником ее стал бывший старший лейтенант Тищенко Константин Михайлович. Этот начальник из своих оказался страшнее немцев. Многих он забил палками до смерти, заставлял часами ползать и приседать, пока люди не теряли сознание. И один уже зычный его голос наводил ужас на весь лагерь. Пленные писали записки, оборачивали ими камни и бросали через проволоку. Женщины, постоянно толпившиеся вокруг лагеря, подбирали и разносили эти записки по всей Украине. Содержание было всегда одно. «Я вдарница. Принесите картошки. Возьмите документы. Попытайтесь выручить. И адрес». Эти записки ходили из рук в руки. Ходили по базару бабы и выкрикивали: «Кто тут из Иванково? Возьмите записку!» Если из Иванково никого не было, передавали в Демидов, оттуда в Дымер и так далее, пока она не добиралась по адресу. Сколько раз я сам передавал их дальше, замусоленные, истертые, так что некоторые приходилось обводить чернилами. Народная эта почта действовала безотказно, и не было такой души, которая бы выбросила или поленилась доставить записку. Получив записку, родные, жены, матери, конечно, спешили в дарницу, но далеко не всегда заставали писавшего в живых. А если и заставали, то что они могли сделать? Василий ходил на работы, зарывал умерших у проволоки, и вот они с одним киевлянином присмотрели удобное место, приготовили железную полоску, выбрались ночью из барака и стали делать подкоп. Они обсыпали друг друга песком, чтобы быть незаметнее, работали в таком месте, куда прожектор доставал слабее всего. Конечно, они все равно были как на ладони, особенно когда пролезли первый ряд проволоки и оказались на взрыхленной земле. «Я дрожал, как сумасшедший», — рассказывал Василий. «Понимаю, что надо осторожно, а сам кидаюсь. Вижу, уже могу протиснуться. Гимнастерка трещит, по спине колючки дерут. Пролез и дал дёру. Оглядываюсь, напарника нет. Соображаю, что он пошире меня в плечах. Застрял, должно быть. И тут они чесанули. В общем, я передаю все так, как рассказывал Василий. Товарищ его погиб. Видно, он не мог быстро пролезть. Стал копаться, и его заметили. Возможно, охрана решила, что пытался бежать только он один и не захотела гнаться и рыскать в темном поле. Василий слышал, как они голготали и ругались, а сам уходил дальше. Наконец, он добрался до картофельного поля. Земля сверху уже подмерзла. Василий стал ногтями разрывать землю, добывать картофелины и грызть их вместе с землей. Он понимал, что надо уходить и уходить, но не мог сперва не наесться. Потом сделал следующую глупость. Поднялся во весь рост и побежал. Не помнил, сколько бежал и брел, забился в какую-то яму и забросался ботвой. Двое суток он провел в полях, как зверь, обходя деревни, питаясь картошкой и свеклой. Лучшей еды ему и не надо было. Набрел на поле боя. Гнили трупы. Валялось снаряжение, оружие. Кто-то уже помародерствовал здесь. Убитые были без сапог, с вывернутыми карманами или вовсе раздетые. Василий тоже помародерствовал. Подобрал себе одежду поцелее. Вооружился пистолетом. В лесочке бродил вороной конь с подбитой ногой. Василий поймал его, сел верхом и двинулся дальше. Увидел во враге двухколесную фуру, запряг в нее вороного и поехал на фуре. Наконец он отважился заехать на хутор. Бабы накормили его и дали штатскую одежду. Поглядел на себя в зеркало. Старик с бородой, изможденный и оборванный. Бабы советовали уходить куда угодно, только не оставаться в этих местах. Немцы все еще рыскали, охотясь за пленными. Погибший напарник много рассказывал ему о семье в Киеве, и адрес Василий помнил. Он подумал, что в большом городе среди людей можно затеряться. Он не посмел ехать по большим дорогам, а долго плутал проселками, пока не выехал к Днепру. Поехал вдоль него, подумывая уже бросить коня и фуру, самому переправляться вплавь, как вдруг нашел паром. За перевоз заплатил пистолетом, который в Киеве ему был ни к чему. Судьба берегла его. До самого Киева он не видел ни одного немца, осмелел и понял, что они ходят группами, соединениями и целыми армиями по определенным дорогам, а земля-то вообще велика, и на ней есть места, чтобы спасаться. В Киев он въехал совсем храбро. Тогда стариков на подводах было так много, что никто не обращал на него внимания. Он приехал по адресу, а дом сгорел. Это было у Крещатика. Василий деловито проехал через весь город. А когда очутился на Куреневке, уже не знал, что делать дальше. Увидел за забором мою бабку. Попросился переночевать. И бабка велела мне открыть ворота. Когда он рассказал, кто он и откуда, бабка потрясенно перекрестилась. «Ты пришел с того света». Впоследствии расследованиями установлено, что в Дарницком лагере погибло 68 тысяч человек. Подобные лагеря были в Славуте, в самом Киеве, на Керосинной и так далее. Ни с какими пленными любой другой страны немцы не обращались так бесчеловечно, как с пленными Советского Союза. Эти люди оказались без всякой защиты или хотя бы какой-нибудь формальной помощи Международного Красного Креста, потому что Сталин поставил Советский Союз вне сферы его действия.
Пытаясь определить дальнейшую судьбу администрации Дарницкого лагеря, я обнаружил, что ни по одному процессу никто из них, в том числе и Бицер, не проходил. Но еще поразительнее была судьба советских пленных после разгрома Германии. По приказу Сталина, всех, кто не умер в немецком плену, арестовывали и отправляли в Сибирь. Из немецких концлагерей в советские. Напоминание. Пожалуйста, оторвитесь на секунду. Откройте самое начало этой книги и освежите в памяти первую строку вступительной главы «Пепел».